Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Перамога ў другой сусветнай вайне з'яўляецца ў Беларусі ледзь не рэлігіяй. Ужо амаль 30 гадоў яна таксама з'яўляецца адной з падставаў лукашэнкаўскай ідэалогіі. Як памяць пра вайну паўплывала на тое, кім беларусы ёсць сёння, і якое значэнне яна можа мець для будучых пакаленняў беларусаў? Пра гэта я сёння размаўляю з маім госцем, шведскім гісторыкам Пэрам Андэрсам Рудлінгам. Добры дзень, спада Рудлінг.
Добры дзень.
Я нагадаю нашым гледачам, што Пэр Андэрс Рудлінг з'яўляецца таксама аўтарам кнігі пра беларускі нацыяналізм і шматлікіх артыкулаў па беларускай гісторыі. Яго нават цытавалі не так даўно афіцыйныя беларускія СМІ, у тым ліку беларускі дэпутат і гісторык Ігар Марзалюк. І Пэр, вам адразу першае пытанне ў сувязі з гэтым. Вас цытаваў спадар Марзалюк у кантэксце справы пра беларускі генацыд супраць беларускага народу. Гэтая справа пачалася адразу пасля пратэстаў 20-го году. Нават быў усталяваны, дакладней зменены дзень 22 чэрвеня, пачатак савецка-нямецкай вайны на дзень памяці генацыду супраць беларускага народа. Як вы, як гісторык, ставіцеся да гэтага тэрміну генацыд беларускага народа падчас другой сусветнай вайны? Бо спадар Марзалюк якраз на вас абапіраецца як на чалавеку, які гэта пацвярджае.
Нет, это по-русски отвечаю. Вот Марзалюк есть оператором, идеолог. Есть вообще такая ситуация в Восточной Европе, не только в Беларуси, и в Польше, на Украине, в Литве, что есть такие институты национальной памяти, которые решают, какая правильная история, историография. И к этому надо относиться как ко всем идеологам, как то Дзюкова в Москве, как Вятрович на Украине и так далее. Так что это его надо понимать как оператор политический. Вообще есть не только в Беларуси, но тоже в соседних странах Восточной Европы, так скажем, тенденция переиспользовать термин «геноцид». БНРовцы в 80-е годы считали Чернобыль геноцид, в Польше считается Катин геноцид, Литовский институт национальной памяти называется геноцидас и резистенциас, так что геноцид это в центральном понимании литовской историографии. На Украине тоже в контексте политизации Холодомора, там тоже принимают это как геноцид украинского народа. Так что там ничего необыкновенного в этом нет. Сейчас это тренд, который деляет Марзалюк с многим другим операторами. Конечно, это был крайне кровавый конфликт. Мы точные номера не знаем, но около 2 миллиона 200 тысяч, наверное, людей умерли во времени Второй мировой войны на территории сучасной Беларуси. И это, конечно, чрезвычайная кровавная, брутальная оккупация была. Потери в Беларуси можно совсем сравнивать с потерей в Камбодже во времени управления Красной Кхмеры. Так что почти на четверть населения были убитыми. Если это был геноцид, да, можно это такая ситуация есть, дискуссия такая есть. Был такой немецкий документ, генерал-план Ост, такой главный документ, чтобы контролировать и перестроить, переделать Восточную Европу после немецкого победа. И тогда они говорили о том, что надо уменьшивать славянское население с 30 миллионами людьми. Вот. Так что, конечно, это надо понимать, наверное, в каком-то геноцидальном контексте. Но одновременно надо быть осторожным и надо быть сведомым о том, что это есть такая тенденция переиспользовать истории для политических проектов.
Спадар Рудлінг, а ви асабіста, наприклад, пагадзіліся б на тое, каб выкарыстоўваць вось гэтыя матэрыялы крымінальнай справы, якая зараз расследуецца Генеральнай пракуратурай Беларусі ў сувязі з гэтай справай аб генацыдзе, напрыклад, у сваіх навуковых працах? Таму што ў многіх людзей ёсць сумневы, што гэта робіцца аб'ектыўна і навуковымі метадамі. Ёсць вось бліжэйшы прыклад, гаворыць пра тое, што, напрыклад, пад Гомелем праводзяцца раскопкі і афіцыйныя ўлады сцвярджаюць, што там расстраляныя беларусы, расстраляныя нацыстамі. Раней гаварылася пра тое, што там знаходзіцца пахаванне яшчэ 40-го году, што гэта сталіністы расстрэльвалі там беларусаў. Ці вы б самі, як спасылкі, напрыклад, гэтыя навуковыя працы ў сябе ў працах выкарыстоўвалі, як даследчык?
Ну, геноцид ёсць кодыфіцыраваным в міжнародным законе. Можно сказать, что интерпретация, что там были геноцидальные компоненты, конечно, в немецком управлении в Беларуси. Там было там явно и прямо говорили о том, что надо уменьшивать славянское население, колонизировать части Беларуси с немецкими и норвежскими колонизаторами. Да? Ну, такие аспекты можно описывать как геноцидальные. Но это вопрос для юристов. Я вообще считаю, что надо быть более осторожным к отношениям к этому слову, потому что есть такое переиспользование этого слова, как мой коллега Антон Вайсвент в Осле говорит, он писал такую очень хорошую статью на эту тематику инструментализации геноцида, что if everything is genocide, nothing is genocide. Когда все есть геноцид и людобойство, то тогда ничего не есть людобойством. Надо быть осторожным и ответственным вот к этому относиться.
Скажите так само, калі ласка, вось, вы написали артикул у свой час, который назывался «Лукашенко и червоно-коричневая державная идеология, ушанование минулого и политическая приналежность». Он был и по-белорусски, и на русской мове, и на ангельской. И вы там написали такий сказ. «Другая сусветная война есть натуральным центральным пунктом для выбудовывания белорусской идентичности». Чому, на вашу думку, так сталося, что гэта менавіта вось тема стала такой темой номер один?
Ну, во-первых, эта статья уже немножко старая. Я писал, наверное, в 2008-2009 году, так что уже 15 лет тому назад. Тогда, конечно, население, которое еще помнили войну в Беларуси, было намного больше. Для Лукашенко это был, его избиратели на деревне, особенно немножко старшее поколение, они выросли в этом советском духе, где Вторая мировая война или Великая Отечественная война была в центральном пункте белорусского воспитывания советской идентичности. И это тоже опирается на то, что было там целое поколение людей при Маширова, Мазурова и так далее, которые вот им стоили поставить ударение на войну, и что показывает, на такой враждебный западный мир есть, и тоже справедливой сопротивречи против оккупации. И чем больше они ставили ударение на этот период истории, они тоже ставили, конечно, ударение на своих подвигах во времени войны. Так что это стал часть белорусской советской идентичности. И после того, что распадал Советский Союз, там было такое, как по-английски говорим, set of references, целая такая система идей. Для многих людей этого поколения был натуральными. Люди тосковали по Советскому Союзу, по стабильности, и Лукашенко опирался на эту традицию. Это был, имел, может быть, смысл, чтобы мобилизировать какое-то определенное поколение. А сегодня же, когда большинство людей, очень мало людей вообще вспомнят Вторую мировую войну, и еще меньше людей вообще вспомнят брежневские, машеровские часы. Так что это тогда, когда он хотел мобилизировать свои избирательные группы, это тогда имел сенс. Что я имею в виду för коричневыми? Я тогда вот именно надо сказать в контексте. Вот это Лукашенко был, он участвовал в этом конгрессе в Москве в начале 90-х годов. Был такой фронт национального спасения, была такая группа, которая довольно несовершенно слушна и точно можно называть коричневыми, как нацисты, потому что нацисты не были. Но были такие люди, как Проханов, Юрий Бондарев.
Это шовинистичные такие русские силы, початок русского мира в тот час.
Вот трудно их определить. На одной стороне они крайне правые, но тоже крайне левые. Да? Они там, как понимаешь, такие протесты, когда они держат там иконы с царем и с Сталином одновременно, и императорскими флагами, и сталинскими прапорами. Как их понимать? Был такой историк, славист в Швеции, Магнус Юнгрен. Он довольно интеллигентно писал о этой группе, которую называл красно-коричневой. Конечно, это не совершенно аккуратно, но я использовал это его название.
Учора Верховная Рада Украины назвала что-то подобное расизмом, то есть идеологией, которая у центра ставит как бы, эту идею России как номер один на всей постсоветской просторе и русский мир. Махчима, это добрый термин, который пасует. Я маю до вас ще питання ось у сувязі з справою об геноциді. І ось ви казали, що історія Другої світової війни спотребилася совєтським керівникам БССР для мобілізації. А навіщо, на вашу думку, спотребилася ось тема про геноцид одразу після протесту у Білорусі у 20-му році? Тому що це виглядало вельми дзівно. Только отбылися протесты супраць фальсификации выборов, и одразу почалася справа супраць некоторых краин Захаду об геноциде белорусского народу. Какая тут была мета?
Есть такой длинный советский корень, когда они оточнували это флаг БНРовцы, белый, красный, белый. Это символика с фашизмом. Конечно, был там во время войны союз белорусской молодцы. Но, конечно, никакое отношение они имели к этому флагу, который там составили в 1915 году. Но это вообще связать эту символику с фашизмом, поставить тюск ударение на фашизмом и борьба против фашизма. Конечно, это есть почему-то связывать демократические протесты с фашизмом. Это довольно там очевидно. Конечно, с историческим точки зрения, там вообще такой связи вообще нету, да, что не поразило, как соблюдатель там сидел там в Швеции, смотрел на телевидение, просто море, белые, червоные, белые флаги, там ни одного, в отличие от майданский процесс, например, протест на Украине в 2014 году, никаких евросоюзских прапоры, никакие красно-черные не были, а просто такие эти флаги. Это флаг протеста, это флаг демократизации, общественные выборы. Очень трудно вообще даже делать виды, там показывать эти протесты, это мирные демократические протесты, как будто фашисты. Ну, я не знаю, какие смыслы там у Марса Люка или у режима, но, наверное, трудно найти повод, чтобы строить аргумент против честных выборов. Лишь тогда, может быть, показывается позиция как фашисты, или связывать их с какие-то эпизоды, геноциды и так далее. Но я не... Честно говоря, не все детали там не следил. Но я там следил за социальные сети, там несколько газет читал, но, в принципе, там не надо это очень, очень серьезно, как историк воспринимать. Надо это соблюдать как...
Давайте вернемся у темы, якая для вас, как для историка, будет больше комфортной. И как раз-таки история Другой Сусветной войны в Беларуси. Вы так само сгадываете в артикуле своем про то, что в Беларуси практически у каждой вёсцы, у каждом городе есть монументы, помники, присвеченные Другой Сусветной войне. Я уже казал про то, и это узгадывают некоторые люди в ваших артикулах, что фактически это была как религия. И есть как религия в Беларуси. А эти все ж таки история на территории Беларуси Другой Сусветной войны была такая однозначная, якой яна выглядае ў гэтых помніках. Бо калі я ацэньваць па гэтых помніках, то былі нацысты, которые прышлі напалі ў 41-м годзе на большасць тэрыторыі Беларусі, і быў увесь савецкі народ, у які ўваходзілі беларусы, які пачаў змагацца супраць гэтых нацыстаў. Ці гэта так выглядае з навуковага пункту гледжання і асабліва з перспектывы гісторыка не беларускага, а з перспектывы, напрыклад, Швецыі?
Нет, но шведы, в принципе, когда они думают о Второй мировой войне, во-первых, я хотел сказать, что эту статью не написал в первую очередь для белорусов, я писал это для немецкой журнале на английском языке. В принципе, очень много людей и в Швеции, и даже в Германии довольно плохо ориентируются в эти трагические пади, которые там были в Беларуси. Мы в Швеции, мы помним, конечно, зимняя война, война против Сталина в Финляндии, да, 1939 год, оккупация немецкой в Норвегии. Так что вот это надо понимать в другом контексте. Это мышление, это Тимоти Снайдер очень ярко там высказал в своей книге «Bloodlands» позже. Так что это понимание, это очень неоднозначное. Можно сказать, что есть, что было два разные, как по-русски, традиции историографические. Была одна для советских читателей дома в Беларуси, на Украине. Это был советский народ, который как один человек вставал и защищал родину героично против фашистов. Была другая вот версия для экспорта, для диаспоры, чтобы дискредитировать и украинскую, и белорусскую, и литовскую, что были предатели, которые там сотрудничествовали с фашистами, предатели родины, через эту риторику они хотели там дискредитировать довольно сильные прибалтийскую и украинскую, но тоже белорусскую диаспоры. Так что, с одной стороны, один советский народ, как один человек вставал для экспорта, украинская диаспора полными фашистами. А в принципе, проблема была, что довольно много людей коллаборировали в одном позиции или другой. Почти 3 миллиона людей служили немцы. И почти 1 миллион человек служили в разные военные формации. И, конечно, один повод для этого был, что сталинский режим был очень жестокий, было очень много оппонентов, был страшный опыт во время коллективизации, голода и так далее.
Пробачьте, 3 миллиона людей, это вы маете на увазе в Беларуси или в всем Советском Союзе?
В Советском Союзе, во всех каналах коллаборации, так, администрации, школе и так далее. Да? А в разных формах был до 1 миллиона. Это, ну, зависит, как мы это считаем. Там был антипожарная служба, вот такие, всякие такие полувоенные позиции. Но много людей там служили в немецких формациях. Там не только Waffen-SS Галичина или латышские, эстонские эсэсовцы. Там было очень много людей, которые служили во всяких позициях. И русских очень много, конечно, тоже. Русская освободительная армия тоже там очень много людей коллаборировали. Но, конечно, эта тема была табу. Об этом не хотели говорить. Это не можно, не очень хорошо совпадает с официальной идеологией. И, конечно, эта идеология сейчас опять люди как Марса Люк используют. Там есть очень много таких длинных корней, так что вот связаться все люди, которые были на стороне немцев, или поляков во времени Первой мировой войны и так далее, можно там отказывать как коллаборанты или как предатели. Ну, такая довольно простая версия истории.
А як, на вашу думку, вы сёння, ці магчыма некая адзіная палітыка памяці, ну, напрыклад, у Беларусі ці ў Украіне, гэта падобныя лёсы, ці нават у Літве, калі сапраўды частка людзей, як вы ўзгадваеце, калабаравала з немцамі, супрацоўнічала, многія гэта апраўдвалі ў той час тым, што яны, напрыклад, не ведалі пра тое, што зараз адбудзецца праз год з габрэямі, таму што яны пакутвалі да гэтага ад Сталіна і спадзяваліся, што немцы будуць такімі ж, як падчас першай сусветнай вайны. Тым не менш, сталася тое, што сталася. Адны з іх сталі злачынцамі ваенныя, іншыя проста былі настаўнікамі ў школе, але для савецкай улады гэтага хапала, каб абвінаваціць іх у калабарацыі. Як, на вашу думку, сёння можна ставіцца вось да такіх людзей, многія з якіх пазней апынуліся ў, напрыклад, у эміграцыі, ці іх цалкам трэба скрэсліваць? Які тут гістарычны наратыў будзе больш апраўданы, на вашу думку?
Я не верю в калектывную адпавідальнасць і калектывную віна. Ну, можа, калектывную адпавідальнасць в этом панімані, што надо вот серьёзна адносіць к історіі. Но военные преступления надо индивидуально поставить. Те, которые совершали военные преступления, вот это не то, что вот не было советские военные преступления, насилование женщин, вот и тоже комиссары, которые не только чужие, но тоже свои люди стреляли. Надо это индивидуально демонстрировать. Нет, но что касается политика памяти, я думаю, что это трудно иметь одна, потому что Беларусь не была одна. Беларусь была, как вы все знаете, разделена в двух частях, как Украина была. И даже опыты во время войны отличались. Конечно, страшные были для всех, но, конечно, там тоже отличались. На Украине, например, ситуация была такая, что там более яркий дистрикт Галицин, так что Галичина, Галиция, был часть Великой Германии, был часть генерал-губернатства, а райскомиссариат Украины, большая часть Украины был, конечно, совсем другой режим. Интеллигентные амбициозные студенты из Львова, из Тернополя, например, могли получить, например, стипендию, чтобы поехать в Берлин, и в Вин, в Вену, и в Праг, чтобы бесплатно учиться в университете. Когда белорусы и украинцы в райскомиссариат Украины, в центральной Украине, в южную часть Беларуси, там был такой закон, что их считали низкие человеки, они должны получить образование 3 лет в школе, чтобы мультипликационной таблицы до 5 читать, и, в принципе, уменьшивать это поколение, это население 30%. Да? Так что был один опыт украинцев в Галичине, совершенно другой опыт в райскомиссариате Украины. В Беларуси там немножко поменьше отличался, но, конечно, там тоже ситуация в цирк Бялосток отличался от Остланд, где большинство белорусов жили во время войны. И там тоже на востоке, там тоже в Могилевском и Витебской области, там еще был под военной оккупацией. Так что фактично опытами были разными. И чтобы из этих разных опытов сделать одну память, это очень, очень тяжело. Это так невозможно. Я не знаю, я не хочу дать советы украинцам, это демократическая страна, она имеет право на писать свои законы и выбрать свои версии истории, но там был исторический плюрализм. Украина — это огромная территория, там языки, религии, привычки отличались. И Донецкий, Львов отличается. В Беларуси там меньше отличается. Но, конечно, Гродно и Могилев отличаются. И не так просто, что можно придумать какую-то одна память, one size fits all, который совпадает с опытами всем белорусам. Я бы сказал, что более плюралистические отношения к истории, которые там признают, что там были разные группы, там говорили на разных языках, там были евреев, там было поляков, русских, белорусских, белорусов и так далее. И у них опыты были разные. И это надо признавать. И надо там как можно индивидуально к этому относиться. Чем меньше, не надо. Это, по-моему, это национальная централизованная политика. Это, мне кажется, немножко там привкус что-то советского. Там. Это самая эта тенденция иметь национальные памяти, институт, и комиссары, или чиновники, я не знаю, вот, как их лучше описывать, которые придумают. одну там, выгодную историю. Если они бы Куртика в Польше, или Вятрович на Украине, или Дюков в Литве, или так далее, Маршалюк. Эта тенденция, парадоксально, есть, ну, в Беларуси там есть прямые линии со советского в прошлого, но на Украине, на Польше, в Литве там тоже те, которые очень яркие антисоветские, по своей сути, во многом там, как они опираются очень на советские, такие авторитарные, такие привычки.
Пер, и самое опошнее питание. Скажите, а как долго еще, например, у Беларуси, эти вухли на постсоветской просторе, может эксплуатоваться вот эта тема другой сусветной войны? Вы сами казали про то, что, ну, шмат здесь в свете, про это уже, как бы, частка, сторонка истории зачиненная. Як бы люди асэнсавалі і ідуць далей. Ці гэта таксама будзе датычыць у некім сэнсе Беларусі, напрыклад?
Ну, был настолько страшный этот эпизод, и нет одного белоруса, который не страдал от этой оккупации. Настолько страшно было это. Ну, я не знаю, вы спросили раньше о шведской памяти, как шведский историк. У нас была наша трагедия в 1809 году, когда мы потеряли половину нашу страну, Финляндию. Да? И это был очень центральный часть шведской памяти почти 100 лет. Это был, и в Венгрии до сих пор есть там травма на Трианон 1920 года, больше 100 лет позже, до сих пор есть это, там потери венгерской территории, есть травма. И все-таки эту травму, которую страдали шведы во время Наполеона или венгерцы во время Первой мировой войны, меньше в сравнении с Беларуси, если только считаем там человеческие страдания. Так что во всех семьях будет там этот память будет жить. Но, конечно, как политическая валюта, мне кажется, это связано с какой-то поколением. И мне кажется, что режим боится, может быть, что эти протесты, которые нам поразило нам всем, что 100 тысяч людей в Минске собираются, такие протесты мы никогда не видели, там это может быть. Я думаю, что будет там основа для новую политическую нацию, новую память для новых поколений, которые сам бросали в тюрьму, которые вот выгнали ну, за границу и так далее. Этот маркеры памяти будут там более яркие, чем война, которая почти 90 лет тому назад началась, 80 лет тому назад.
Дякую великий, спадар Пер. Я нагадаю нашим глядачам, что сьогодні моїм гостем був шведський історик Пер Андерс Рудлінг, а ми гутарили про пам'ять про Другу світову війну в Білорусі не тільки. Ви глядели канал «Історія на свободі». Для вас у празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся со свободой.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.